Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, я сегодня хочу в первую очередь обратиться к вашей преподавательской ипостаси и поздравить вас с началом учебного года.
Спасибо.
Как,
и всех, как сейчас принято говорить, всех причастных.
Как ваше предощущение, этот учебный год чем-то будет принципиально отличаться от предыдущих?
Ну, я думаю, будет все-таки меньше дистанта, наверное. Вот у нас еще сегодня пятница, у меня завтра первая лекция будет, у меня теперь суббота, первая пара.
Какая прелесть.
Да, один из курсов. Давненько я, так сказать, не брал в руки шашек по субботам. Вот посмотрим, даже любопытно, вопрос посещаемости и самое интересное в связи с этим.
Как-то содержание, ну, может быть, не вашего курса, а в принципе содержание образования, на ваш взгляд, должно претерпевать какие-то изменения, учитывая тектонические процессы, происходящие с ценностями и с точки зрения Святейшего Патриарха, очень, насколько я понимаю, важными.
Конечно, но я думаю, что здесь, смотрите, здесь есть несколько уровней вот этих изменений, да, есть системные, такие общегосударственные, и они связаны как с происходящими процессами вовне, так и внутри образования. Вот я за пару дней до нашей встречи читал ссылки на выступление, там, по-моему, пресс-конференции была министра просвещения, где он говорил там о количестве учебников, да, то есть есть некий процесс изменений, который всегда происходит, вот. А что касается вот контекста политического, внешнеполитического, то, конечно, это тоже отражается, в том числе, наверное, на чтении курсов, которые связаны с рассказом о современности. Но, кстати сказать, не только о современности. Я, по-моему, даже вот в нашей студии делился своим впечатлением о том, что в прошлом году, когда я вернулся к чтению курсов «Введение в русскую культуру и идентичность для иностранцев», то вот говоря о каких-то таких категориях основных русской культуры, не знаю, там, начиная от крещения Руси, вот концепции Москва, Третий Рим и так далее, я их совершенно по-другому как-то переживал. Поэтому даже если ты не выражаешь вот какие-то изменения, то для самого преподавания это, ну, безусловно, тоже важно. Но и самое главное, наверное, изменение, это все равно, как мне кажется, такой нормальный преподаватель, он так или иначе, сколько бы он ни читал курс свой, будь он там новый, который там второй или третий раз будет читаться, или уже там обкатанный годами, ты все равно готовишься, и все равно не может быть таких повторений полных. Вот я могу сказать, что у меня вот мой основной курс, который я много-много лет читаю, он называется «Культурология», в основном там есть и другие, в зависимости от факультета. Иногда по-разному его называем, чуть-чуть видоизменяем, но, в принципе, я довольно много, как раз последние 2-3 года его переработал, у меня там есть общетеоретическая часть и такая, условно говоря, историческая. Вот историческую часть, там, античность, средние века я очень сильно переделал, а сейчас вот какие-то вводные лекции. Вот в этом году у меня будет другая вводная лекция, она во многом будет отличаться даже от того, что я в прошлом году читал.
А как вам кажется, вот нынешним абитуриентам, нынешним студентам, им история, им культура такая классическая интересна, и становится ли она более интересна, чем, скажем, несколько лет назад?
Я думаю, интересно, ну, как всегда, кому-то интересно, кому-то нет. Мне кажется, что это вот такой и важный, и сложный вопрос, потому что вот я сам для себя пытаюсь ответить на него, вот скажем, что должно быть обязательно, а что, чем можно пожертвовать, условно говоря, да, не впадая вот в ламентации, которую, как мы знаем, наверное, ровесники человечеству, что в наше время трава была зеленее и прочее. Вот я, скажем, для себя пока, вот пытаясь эту границу нащупать, могу сказать, что то, что современные студенты не говорят на языке 12 стульев и золотого теленка, не является культурной катастрофой.
Абсолютно.
Вот. И, ну, ушли эти произведения. Я даже скажу, может быть, для кого-то крамольную вещь, ряд вот таких открытий конца 80-х годов, которые мы сделали с помощью толстых журналов литературных, тоже, в общем, мне кажется, остались вот в тех годах, и в этом тоже нет никакой культурной катастрофы. А вот, скажем, то, что вопрос для абитуриента «Назовите пять великих романов Достоевского», он кого-то из абитуриентов может поставить в тупик, просто перечислить. Вот это уже, на мой взгляд, это я отдать не готов. Я вот как раз, кстати, на днях закончил перечитывать «Идиоты» Федора Михайловича, и стою, так сказать, на сём стою, не могу иначе, что эти произведения должны быть частью культурного багажа человека, который себя дерзает назвать образованным.
А вот как раз про «Идиота» Достоевского я тоже обратил внимание, что в телеграм-канале «Ум чужой», к которому мы нередко обращаемся в наших беседах, напомню, что это телеграм-канал, в котором вы публикуете цитаты из произведений разных, которые сейчас читаете или перечитываете, как раз появилась цитата из «Идиота». Это знаменитые слова, эпизод, в котором князь Мышкин описывает, как он наблюдал казнь
во
Франции, да, это начало романа, такое одно из первых таких ярких появлений князя Мышкина, когда он беседует с слугой, с дворецким в доме Епинчиных. А почему вот вам показалось, что вот это нужно опубликовать? То есть вы каким-то образом на этой мысли остановились, именно на ней, и она вас зацепила, хотя, безусловно, вы и раньше этот момент читали.
И читал и прекрасно понимаю, что это одна из самых известных цитат, причем воспроизводимых более-менее верно, потому что в каком-то смысле «Идиоту» меньше других произведений повезло, потому что вот это знаменитое, как говорил Достоевский, «красота спасет мир», такой цитаты у Федора Михайловича нет, дважды упоминается в другом контексте это в «Идиоте», но об этом можем еще поговорить, или я думаю, что я обязательно тоже в «Уме чужом» опубликую эти цитаты. Но знаете почему? Ну, во-первых, потому что, в общем, как говорится, известно немногим, как учили нас древние. А второй момент, я в очередной раз обратил внимание на совершенно все-таки неповторимый слог Федора Михайловича, и я, по-моему, как-то делился, что я как-то после долгого перерыва стал перечитывать «Анну Каренину» несколько лет назад, и вдруг в какой-то момент мне стало казаться, что это написано Достоевским.
И интересно.
Думаю, да, думаю, ну как же так, даже вот Достоевский, причем здесь Толстой? Потом все-таки я понял, нет-нет, вот он граф, а сейчас вот перечитывая «Идиота», я подумал, как я мог это перепутать, как я мог их перепутать. Вот, и, конечно, там вот есть, я сейчас не вспомню некоторые, где он говорит, как же можно так над душой измываться вот в этом куске. Просто я, честно говоря, даже ради одной этой фразы это опубликовал эту цитату, вот, ну, внутренний выбор, он был связан с этим. И я обычно, когда читаю, подчеркиваю, ну, делаю пометки такие сбоку, а вот в этот раз я прямо какие-то слова и фразы подчеркивал, и вот это...
Ну, он говорит, князь Мышкин, я не думал, что под страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в 45 лет. Что же с душой в эту минуту делается? До каких судорог ее доводят?
Вот.
Надругательство над душой, да, больше
да.
Ничего.
Судороги души, вот это меня пронзило, говорит, до каких судорог, да. Это, конечно, вот Федор Михайлович, конечно.
Но это еще и русский язык. Вы знаете, это удивительная...
Да, не поспоришь.
Да, удивительная вещь. Мы настолько часто слышим про культуру отмены и про русофобию, и про то, что за русский язык скоро вообще будут брать штрафы. И вот абсолютно иной опыт. У меня крестница учится в Израиле, Ну, естественно, ей 20 лет, она общается в основном со студентами. И в последний раз, когда мы с ней разговаривали, она посетовала, говорит, вот представляешь, я хочу упражняться в иврите, а все мои тут двуязычные знакомые все время заставляют меня говорить по-русски, потому что им хочется тренироваться в русском языке. Вот такая парадоксальная реакция на вот массированную атаку психологическую со стороны средств массовой информации. Так что с русским языком все тоже не так просто.
Да, да, очень интересно, кстати, такое наблюдение.
Насколько у наших студентов просыпается или не просыпается вот это ощущение, что надо бы разобраться со своей культурой, со своим языком, покопаться, там, может, что-то интересное есть.
Ну, я все-таки не делал замеров, и всегда, как вы знаете, боюсь обобщений ввиду отсутствия какого-то внятного эмпирического материала, могу скорее о своих наблюдениях, ощущениях говорить. Но, вы знаете, кстати, я не помню, по-моему, у нас же был небольшой перерыв, да, в наших записях. Вот я был тут в Йошкар-Оле.
Да, как раз хотел спросить.
Да, и там у меня была встреча со студентами, ну, это обычная часть, так сказать, гастрольного тура, вот, когда я куда-то еду в командировку. Но самое для меня интересное, и там было несколько вузов. Вообще меня Йошкар-Ола потрясла вот, по многим, так сказать, параметрам. Но вот эта встреча была чрезвычайно интересной, и вот атмосфера встречи молодой, яркий, интересный ректор университета, который эту встречу вел без, вот, безо всякого привычного формализма, значит, распространяющегося в зал от него ужаса такого на студентов. Ничего этого не было. Сидел, шутил, прекрасно говорил, и атмосфера зала, в основном университет, но еще там, по-моему, три было вуза йошкар-олинских, вопросы. В общем, очень-очень было здорово. И вот я почему про это вспомнил? Потому что мне кажется, вот в широком смысле слова, я могу сказать, что да, этот интерес есть, потому что вот так, какие вопросы задавали, мы говорили в основном, там, правда, еще было много молодых преподавателей, и вот они, и аспирантов, вот они прямо демонстрировали этот интерес к тому, о чем мы с вами сейчас говорим.
Так это же еще лучше, потому что им в первую очередь общаться со студентами.
Конечно, конечно, конечно.
Если преподавателю интересно, есть надежда, что и студенту будет интересно.
Да, да. Да, и там был один вот замечательный молодой человек, который, я так понимаю, Бог даст, вот станет вот-вот аспирантом философского факультета МГУ. Он задал несколько вопросов, продемонстрировал прекрасное знание, ну, насколько это возможно, вот такие по косвенным каким-то оговоркам, там, цитатам и прочее. Вот пространство русской философской мысли и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот про Йошкар-Олу вы заговорили. Город известен еще тем, что там существует компания «Айспринг», которую основал Юрий Усков, такой предприниматель, программист. И компания известна тем, что это российская компания, которая производит софт для онлайн-конференции, для платформ онлайн-обучения, даже не конференции, обучения, и этим продуктами пользуются во всем мире. То есть это такой абсолютно в мире признанный бренд, и у меня была недавно возможность с Юрием Усковым беседовать о его бизнесе и о ценностях. Это такой вот человек, которого можно в полном смысле слова назвать ценностно-ориентированный предприниматель, который мог бы бизнес делать в любом городе мира, наверное, но он живет в родной Йошкар-Оле, и там выращивает плохое слово, воспитывает программистов, школу создал для них, университет отдельный, и вот и растит свои кадры, чтобы они работали в своем регионе, в своей стране. И меня что поразило, я сейчас не цитирую точно вот мысль, которую от него услышал, но, по крайней мере, так ее запомнил, что вот есть школа, важно сделать, чтобы было и высшее образование, чтобы было возможно где учиться программистам. И была такая мысль у него, что не только по специальности, но, может быть, мы со временем и до философии дойдем, то есть до философского образования вот для этих технарей. Mm-hmm. Вы с ним общались, встречались?
Да, я общался.
Какие у вас впечатления? И как вам кажется, а вот в чем смысл программистам изучать философию?
Ну, мы с ним общались, и я очень вам благодарен, что вы о Юрии Викторовиче вспомнили. Не очень долго, у меня вообще, я был там, в общем, 2 дня. Мы пару часов, наверное, там, может, часа полтора пообщались. Юрий Викторович, безусловно, относится к числу тех людей, которые их сегодня называют там визионерами, там, евангелистами, но с точки зрения, конечно, не новозаветной, но вот в таком светском смысле этого слова. Хотя, я, насколько я понимаю, он человек верующий.
Да, церковный верующий.
Да, церковный верующий человек, бородатый. Вот,
как, но не поэтому церковный верующий.
Да, тут причинно-следственная связь, да, но я это имел в виду, да. Вот, и, конечно, мы в основном говорили про образование, потому что, ну, профессиональный точки зрения его, с точки зрения его занятий, я, конечно, никакого интереса как собеседник для него не представляю. Кстати, знаете, на полях замечу, что мне сказали, что в Йошкар-Оле порядка 8 компаний, вот примерно одного уровня, которые работают на вот общемировой рынок, и даже у них такая была шутка, что если в Йошкар-Оле выключить свет или вырубить электричество, то там половина Европы, там грохнется какие-то там вот заказы вот онлайн в гостинице и прочее-прочее, что это все работает на нашем софте. Ну, как такая у них какая шутка.
А есть какая-то такая, по-моему, я читал, что есть советское наследие, что там были школы программистов вот в этом регионе еще до перестройки, и вот, то есть там была традиция вот именно обучения технарей, программистов,
да,
которые вот, собственно, Усков за нее ухватился, стал ее вот не терять, чтобы она не уходила.
Ну, по крайней мере, он говорил о каких-то своих там учителях, да. А что касается нашего общения, то мы, конечно, в основном говорили про образование. У него есть, по-моему, колледж или лицей, колледж, кажется. И причем интересно, что выпускники колледжа, которые сейчас там, кто-то из них пойдет вот в институт или университет, который он 1 сентября открывает, что тоже он мне написал вот на днях, что это смелый шаг со стороны ребят. Они выбрали никому неизвестный вуз, который, в общем, еще никого никогда не выпускал. Но при этом вот у него там много разных помещений, мы когда мы по ним шли, он стоят три парня, он с него, ребят, привет, познакомился, в смысле, поздоровался, и мы дальше идем, он говорит, это вот выпускники колледжа, которые уже работают в компании. То есть там такое производство полного цикла, и оно очень... Ну, это, вы знаете, такое вот, я говорю, действительно, вот те, кого называют визионерами, такие вот, хочется сказать, уровня Билла Гейтса, но почему мы должны вот, мерить свой уровень? Потому, в общем, это такое, безусловно, это, что называется, будущее, да, и это очень сильно производит впечатление, очень приятно, и мы говорили об образовании, и мне очень близко вот это стремление создать университеты, там, другие формы обучения, причем по некоторым, опять же, оговоркам, мы, повторяю, не так много общались, я понял, что подход фундаментальный. Я точно знаю, что он изучал опыт ряда московских школ и вузов, вот частных, которые недавно открывались. Я просто одну очень известную школу упомянул. Он говорит, я там был, смотрел, и вот мы кратко обсудили. А что касается вашего вопроса, зачем программистам, ну, это вот наша постоянная же, да, тема. Я сейчас так-то для себя формулирую, и, кстати говоря, на встрече со студентами в Йошкар-Оле тоже об этом говорил в очередной раз, что человек, который, вот, на мой взгляд, высшее образование, это когда гуманитарий совершенно точно может объяснить хотя бы базово, понимает и может объяснить отличие общей теории относительности от специальной, а технарь не просто знает, что есть такая книга «Божественная комедия», но он ее открывал. Лучше читал. Вот тогда вот об этих людях можно сказать, что это люди с высшим образованием. И мой любимый пример – это запись в дневнике молодого физика Юрия Борисовича Харитона, который побывал на чтении Маяковским своих стихов, да, и записал «Целое море новой поэзии открылось передо мной». Это было одним из самых сильных потрясений в моей жизни. И скажи после этого, что вот эти вещи не связаны. При том, что, конечно, я понимаю, вот, скажем, на моего любимого Тимофея Рисовского Маяковский произвел очень совершенно другое впечатление. Да? Я недавно пересматривал свои записи, выписки свои из дневников Тимофея Рисовского, где, как вы помните, он к крайне нелицеприятно говорит о Маяковском как, и как о поэте, как о человеке даже отчасти.
Но важно же не это, важно, что Маяковский был ему любопытен хотя бы.
Да, да, по крайней мере, он понимал, о ком он говорит, очень хорошо понимал, да, хоть и, в общем, не принимал. Вообще, кстати сказать, вот, простите, это серию увлекающегося, но вот Тимофей Фрисовский в свое время, когда опубликовали роман Гранина «Зубр», как-то он был на слуху, а сейчас я замечаю, что вот, ну, как-то его нет в интеллектуальном пространстве, а вот среди мемуарной литературы, которую я вот очень люблю, ценю и так далее, это вот одно из самых интересных таких чтений, которые у меня было, и я вот, по крайней мере, то, что я выписал, я почти наизусть помню, там несколько страниц, и там очень интересно все, начиная от гимназии киевской, в которой он учился, и заканчивая, там, скажем, его оценкой письма академика Сахарова, которую, наверное, сейчас уже и сложно произнести, если ты не хочешь быть, так сказать, подвергнут остракизму в каких-то кругах, вот, но она очень жесткая.
В одном интервью современный священник, отец Александр Борисов, рассказывал, а он был в свое время учеником Тимофея Фрисовского и одновременно был духовным учеником и духовным чадом отца Александра Меня. И вот когда уже Тимофей Фрисовский тяжело, ну, был уже близок к смерти, если я правильно помню вот этот рассказ отца Александра, он устроил встречу Тимофея Фрисовского с отцом Александром Менем, и вот очень большое впечатление друг на друга они произвели, и очень тепло общались, и как-то вот было такое, ну, если угодно, такое какое-то такая тема религиозная вот в этом периоде жизни Тимофея Фрисовского.
Ну, он вообще человек был верующий, в общем, никогда этого, насколько я понимаю, не скрывал. Вот, но, конечно, это очень масштабная и интереснейшая личность, и ученый, и мыслитель, даже я бы сказал.
Вот в своих лекциях и в общении со студентами вы транслируете свои теплые чувства к Тимофею Фрисовскому?
Да, да. Я ну, стараюсь. Конечно, это опять же. То есть, условно говоря, есть конспект лекций, где какие-то вещи вписаны, и они, значит, так или иначе будут произнесены. А есть конкретная лекция, когда ты выходишь, вот как сейчас, да, я же не предполагал, что я буду в нашем эфире говорить про Тимофея Фрисовского, но вот оно сказалось. Вот. И бывают просто ситуации, когда ты вспоминаешь, ну, или где-то по случаю, вот я сейчас готовился к Парсуне с Татьяной Владимировной Черниговской и вспомнил у Тимофея Фрисовского, где он рассуждает о духе и душе, и он говорит, что вот у животных, ну, что душа есть у всякого живого существа, потому что это то, что отличает живое существо от трупа. А дух вот у человека, ну, дальше он говорит, вот была у меня знакомая корова Варька, у которой сложно отказать в присутствии, так сказать, духа в ее существе. Вот, поэтому такие вот у него записи.
Дух дышит где хочет.
Да, 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 да.
Ну, возвращаясь к студентам, к новому учебному году и вообще ко всему, что связано с каким-то познавательным процессом, тут вот в конце августа на заседании Священного Синода была сформулирована тематика грядущих 31-х рождественских чтений. И звучала она так: глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Но что касается глобальных выборов современности, если вынести за скобки какие-то очевидные там геополитические, экономические темы, а вот для вас вы можете как-то сформулировать, какие вызовы вы видите в современности?
Ну, какие-то могу, конечно. Мне кажется, что это, простите за, может быть, уже такой трюизм, но это скорость и масштабы влияния на нас информационных технологий. Потому что, скажу, может быть, в миллионный раз, и это, наверное, почти каждому сегодня известно, никогда в истории человечества так быстро не менялись технологии, не развивались так быстро, и никогда последствия этого развития не были настолько масштабными. Я могу очень простой привести пример. Есть вещи, которые именуются в том числе информационной революцией. Это появление письменности, потом книгопечатания, компьютера, интернета. и так далее. Если это вот нарисовать в виде графика, то мы увидим, что стремительно сокращаются временные промежутки между последними революциями по сравнению там, изобретения письменности, да, и книгопечатания. Ух, дистанция огромного размера, если говорить словами классика. А дальше все меньше и меньше. А это вот на оси X. А если Y построить вверх последствия, то они, конечно, там в столетии мало что менялось, менялось очень медленно. А здесь мгновенно меняется. И причем и прогнозы меняются. Вот несколько лет назад все там, или многие горячо обсуждали книгу Генри Форда, однофамильцы, насколько я понимаю, не родственника, «Роботы наступают», где он прогнозировал тотальный передел рынка труда, утверждая, что вот последствия этих развития технологий будут, ну, короче говоря, не будет так, как когда его однофамилец придумал конвейер, часть людей потеряла работу, а еще больше людей приобрели, потому что появились новые эти. Он говорил, вот все, эта эпоха закончилась, сейчас будет труба, роботы наступают, все. И я слышал недавно интервью моего близкого друга Алексея Николаевича Захарова, президента Суперджоба, который, собственно, мне про эту книгу впервые сказал тогда несколько лет назад, где он говорит, я вслед за Фордом тогда тоже это прогнозировал, а сейчас мы видим, что рынок повернулся иначе, и вдруг оказался там огромный рынок курьеров, там еще чего-то, или там он прогнозировал смерть профессии водителя, вот не помню, кто из них, то ли Захаров, то ли Форд, а оказалось, что, в общем, в какой-то части рынка, да, в какой-то там, ну, короче говоря, много тут всего происходит, и это, конечно, глобальный вызов, но не с точки зрения рынка труда, конечно, а точнее, я про это не готов говорить, а с точки зрения того, что вот мы уже не раз вспоминали, это очень, мне кажется, верное лотмановское осмысление, когда он говорит в терминах техники и культуры, говорит, что техника должна стать культурой. Тогда она вот, ну, полноценно и раскрывает свой замысел, вложенный в нее человеком, и, в общем, приносит там пользу и так далее. Я сейчас как-то максимально кратко говорю. И вот мне кажется, что в наше время, и не только мне так кажется, иначе я, может быть, и не стал об этом говорить, мы вот из-за этой скорости изменений, вот, может быть, так отчасти метафорически, техника не успевает стать культурой. И это большой очень вызов. Я не знаю, нужно это как-то пояснять или нет, потому что Лотман приводит пример.
Кстати, мы это поясним только после маленькой паузы, пока оставим интригу для наших радиослушателей. Я напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».